Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск новостного подкаста «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студию «Медузы», чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет, ну, в основном на политические темы, и пишет на политические темы очень давно, еще до «Медузы» писал.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель, золотые голоса московских гостиных, и впредь будем просить называть нас именно так. Короткая неделя, новостей не богато. Мы закончили последний выпуск разбором вопроса, к кому обращается президент Путин со всей этой новой, прекрасной, интересной, неожиданной, необычной риторикой про пассионариев, тысячелетний русский марш, Константинополь и так далее, и так далее. Ты справедливо заметил, что, наверное, не в этой нынешней экономической ситуации можно адресоваться к обывателю с такой риторикой. Я, в свою очередь, сказал, что, может быть, он вообще и не к обывателю обращается, а к государственному аппарату. И вот на этой короткой рабочей неделе мы увидели, собственно, тот аппарат, к которому обращается Владимир Владимирович Путин. Он посетил коллегию ФСБ, она на этот раз происходила в странном очень формате, это все тот же большой зал заседания коллегии, но сидели там в президиуме вместо генпрокурор, президент, руководитель ФСБ, руководитель Совета Безопасности, сидели, соответственно, только Александр Бортников, руководитель службы, и Владимир Путин, президент. А в зале, видимо, в первом ряду, как, знаешь, вот такой теплой компании на прослушивании самодеятельности, сидели руководители служб ФСБ, замы, ну, всего примерно 20 человек.
Правильные люди.
Правильные, проверенные люди. Да, вроде как бы и выехал, а вроде как бы и карантин. И вот здесь, в этом, с позволения сказать, обрамлении, Путин уже не на закрытой встрече с главредами, которую потом слили, а потом передали в эфир уже официально, а вот как бы абсолютно под запись, собственно, повторил все то же самое. И, что мне показалось очень важным, к списку обычных для ФСБ угроз, с которыми они должны бороться, терроризм, киберпреступность, трансграничная преступность, добавил вот это самое «стремятся ослабить Россию».
Сдерживание.
Агрессивное. Агрессивное сдерживание. Да. И, видимо, имеет в виду, что, собственно, вот именно ФСБ и должна в предвыборный год заниматься...
выборами.
То есть политикой. О чем мы с тобой и говорили.
И ждали, да.
Возможно, мы опережаем события, но, по крайней мере, в полной гармонии с нашим ощущением того, что в воздухе, мы сегодня поговорим о том, как сбудется главный политический кошмар 2021 года, когда Федеральная служба безопасности станет, наконец, полноценной политической институцией.
Человек пришел на Лубянку и говорит: я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: а вы чей шпион? Говорит: американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают: а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать.
Да, но признаки этого стали появляться осенью, когда руководители администрации президента, великие люди...
Уважаемые, глубоко уважаемые.
Глава управления внутренней политики Андрей Ярин и глава управления по госсовету, который у нас занимается выборами, ну вот с какого-то времени так повелось, Александр Харичев. Александр Харичев поставил показатели, чтобы не говорили, да, а ручки-то вот они, люди-то слышали, их было немало, что надо сохранить точно конституционное большинство, а лучше бы и
статус-кво. А собирали, соответственно, единороссов.
Единороссов, да.
Руководящих, да, понял.
А вот Андрей Ярин выступил с более как бы программной речью о том, что...
Не про детальки, вот это все, да, 60-65... Вот это...
Главное, что Запад гадит и будет вмешиваться, и вмешивается и в политику, и НКО там, значит, политически влияют, и вот это все нехорошо, это внешнее давление. И это подавалось как...
Это сказали в Кремле официально, да. На семинаре для руководителей «Единой России».
«Единой России», да. И это подавалось как точка зрения президента.
Как точка зрения руководителя государства.
Да. И мы в этой атмосфере должны Западу доказать, что он, сопротив нас, как бы ничего. И мы сохраняем то, что есть.
Хорошо. Была, соответственно, артподготовка в политическом классе по этому поводу. Ну, она и ведется, и президент не слезает с этого конька.
Что... Но на тот момент он этого не говорил.
На тот момент он этого не говорил. Сейчас он... Я просто тогда очень коротко сейчас расскажу вот эту вот историю риторики по поводу того, где, значит, зарубежное влияние, а где агрессивное сдерживание. В конце 90-х, когда Путин был главой ФСБ, он несколько раз говорил журналистам, что, ну, конечно, шпионаж, да... Главные вызовы. Напомню, это время, собственно, рельсовых войн, протестов, кризис 98-го года. Но, тем не менее, Путин говорит, что главная проблема России – это международный шпионаж и окормляемые зарубежными спецслужбами неправительственные организации.
Было такое.
Было такое. Потом, я напомню, первый как бы такой взлет антишпионской истерии, 2006 год, Московская Хельсинская группа, шпионский камень, англичане, МИ-6, британка. И потом я специально залез, нашел репортаж Колесникова с такой же коллегией ФСБ, но в 2016 году. Да, то есть те же самые выборы Госдумы, но 5 лет назад. И там риторика была другой. Там были намеки на, возможно, российских олигархов, находящихся за рубежом, которые пытаются вмешаться в наш внутриполитический процесс. Но там не было абсолютно такой вот прямой связки между западными спецслужбами, агрессивным сдерживанием России и российскими выборами. Из чего я делаю такой интересный... Это даже не вывод, это проблема, которую можно обсуждать. Можно ли теперь сказать, что президент официально сказал ФСБ, ребята, что все внутриполитические проблемки, экстремизм, например, это все надуло с Запада, да? То есть это все. То есть, грубо говоря, у нас здесь своих проблем нет. У нас все проблемы оттуда. И вы с ними должны бороться.
Ну, это хорошая объяснительная модель, наверное, в первую очередь для самого себя.
И для ФСБ.
И для ФСБ. Ну, если мы вспомним 2016 год, что это? Крымское такое спокойствие.
Ну, такой, да, немножко крымский, посткрымский отходняк.
Все вроде как бы все привыкли к тому, что в магазинах нет импортных продуктов.
Да, то есть проблема 2016 года, кто едет, значит, в Европу и привезет хамончика или сырку.
Вот, да. Ну, в московских гостиных. Да, в московских гостиных. А там внизу как бы еще едем отдыхать в Крым, там еще что-то. Ну, в принципе, да, это что называется привыкли. Да, это
жить
вот...
было можно.
Как-то можно, да, сейчас не очень все хорошо, рейтинги упали, что делать, да, как бы 2 года назад в Москве половину места, на самом деле, наверное, больше половины в Мосгордуме выиграла оппозиция, фургалы кое-где, да, повылезали, еще кто-то нехорошее. Кто виноват? Не мы же виноваты. А подрывают? Плохо? А почему?
Ну, мы пытаемся, да, мы пытаемся, собственно говоря, сказать, что заканчивается вот этот вот важный переход, который, мы, я приведу аналогию, плохой, метод аналогии плохой, когда говорим об истории, но тем не менее. Когда мы говорим про 20-е годы, мы говорим про иммигрантские центры и их агентов, да, с которыми боролась ОГПУ в тот момент, уже не ВЧК, а ОГПУ. Когда мы говорим про 30-е годы, мы не говорим уже про иммигрантские центры и их агентов в Советской России, мы говорим про агентов иностранных разведок. Вот мне кажется, мы переходим сейчас вот из состояния колчаковцы в Париже и пробравшиеся с золотом, с червонцами, значит, от колчаковцев в Париже, пробравшиеся в Советскую Россию агенты. История с арестом Алексанян с 10 тысячами долларов, да, и так далее, и так далее. Мы уже переходим к матрице, в которой это не какие-то отщепенцы. Это агенты, вся оппозиция — это агенты иностранных спецслужб.
Ну, Навального, собственно, и обвиняют. Да. Открыто говорят, это иностранный агент.
Это иностранный агент, да. Это
ходят
иностранный
к нему.
Агент.
И те, и эти в Берлине ходили, да.
И срушники, и немцы, и кто только не ходил.
Да, и МИ-6, наверное, приходило.
Да, и МИ-6 приходило. Давай
спустим... Это они говорят.
Давай с высот политического анализа спустимся в простую жизнь. Окей, мы выстроили такую как бы картинку, в которой Путин приходит к ФСБ, 2021 год на дворе, все как бы не очень хорошо, и он им говорит, ребят, ну вот все, кто против, они все шпионы или иностранные агенты. А вот ФСБ — это инкарнация КГБ. Или, как один коллега либеральный тоже мыслитель сказал, что нет, ФСБ — это чуть ли не единственный в России институт. Или это какая-то сословная фигня? То, что я, например, посмотрел, вот было, если ты помнишь книжку Крыжановской про российскую элиту 2008, кажется, года, где она, например, не проводила особенной границы между разными силовыми службами, вот их всего 16 было до реформы 4-го года, потом их стало 20, с погонами служб. И она говорит, вся военизированная служба — это все силовики, да, она не выделяла отдельно ФСБ среди силовиков.
Ну, точно так нельзя говорить.
Вот, а сейчас, например, берешь книжку, на ней написано «Сотрудники», и ты понимаешь, что это про полицейских, ну, более-менее. Понятно, да? Прекрасная новая книжка при содействии, значит, фонда «Хамовники». Коллеги делали исследование, написали. А ты сталкивался с ФСБ в региональных своих каких-то выездах, поездках, командировках?
Ну, на земле как ты сталкиваешься с ФСБ? В основном, что вот есть политик, которого крышует, например, ФСБ.
Местные.
Да.
Он им нравится.
Он им нравится. Или какой-то бизнесмен там. Вот, говорит, вот этот от ФСБ сидит. Например, на аэропорте, еще где-то. И, соответственно, он обеспечивает...
Окей. И он уже он какой-то депутат облдумы.
Чаще всего продвигают, да. Двигают. Потом он еще может и в чиновники пойти, еще что-то. Вот этот ФСБ. Но в регионах обычно есть и человек МВД, например. И там очень много таких пересекающихся линий, когда политик или крупный коммерсант, допустим, пользующийся покровителем одной силовой структуры, попадает под прессинг другой. И исход, если говорить, что ФСБ — это у нас царь как бы силовых ведомств...
Да-да-да, вот в Москве-то нам кажется, что это совершенно безальтернативно царь зверей. Такой вот как бы лев, и ничего рядом даже нет.
Ну, я могу привести в пример Мурманскую область.
Так обтекаемо, можешь обтекаемо что-нибудь привести?
Да почему? Это же все как бы... Мной описывалось еще в «Коммерсанте», да. Там была женщина-губернатор Марина Ковтун.
Угу.
И все примерно знали, что она пользовалась покровительством МВД местного. Ну, то есть находилась как бы в таких приятельских отношениях.
Чутко, то есть они, то есть, как, понимаете, это очень сложно объяснить. Она реагировала чутко на их просьбы, а они реагировали чутко на ее просьбы. Да. Да?
Соответственно,
это не имеется в виду, что они обязательно, значит, потому что тут действительно нас начали слушать в элите, и какие-то очень жесткие требования к речи стали предъявлять. Мы не обвиняем ее в том, что они занимались разделом какой-то коррупционной ренты с ГУВД.
Слушай, да я писал
Мурманской
об этом
области.
Нормально. Это,
я понимаю,
ну... Тупо, что вот они с генералом жили в одном подъезде, там все.
Ну не в одной квартире, ну подожди, хорошо. Нормальные человеческие отношения, короче.
Да.
Которых так наверху вообще среди этих каннибалов, ну нет там хороших человеческих отношений. Редкость это там.
Хорошие отношения кончились зачисткой спикера Заксобрания, который считался популярным.
Зачисткой партии Федеральной службы безопасности.
Ну, не все из них. Как не бы. Все. Не все. Местного, значит, олигарха теплоэнергетика, еще чего-то. И влиятельного человека, который как раз пользовался покровительством ФСБ.
Угу.
И конфликт-то был такой, что ну вот, сейчас его как бы, причем все знали.
То есть регион трясет обычно, когда
да.
вот начинаются такого рода
и
разборки.
И получилось так, что ФСБ, конечно, не нравилось местному, что у них, значит, все равно это какая-то, ну вот, равновесная структура, как, в общем-то, во многих регионах. Я уверен, что и в центре тоже, да?
Ну, есть многие аналитики, которые говорят, ну, знаешь, ну вот как зоны делятся на красные и черные, вот этот регион, ну тут как бы исторически МВД сильнее, а тут исторически как бы контор сильнее.
Но все равно какие-то...
Ну, в основном это паритет, это паритет, да.
И на федеральном уровне это так, а тут как бы...
Ну, вот... на федеральном уровне это так или не так? Вот
давай
сейчас.
Договорим про...
Давай договорим.
Воцарилось МВД плотненько, да, и, в общем-то, ФСБ местных это не устраивало. То есть все равно по своей линии они как-то, ну, помогали своим, которые попадали под удар, пытались помочь. И, в общем-то, губернатор написал письмо в центральное ФСБ, что вот у вас лютуют местные-то, что-то не то делают. Приехала проверка, и дело кончилось тем, что пошли уже со стороны СК, союзного немножко ФСБ вот там, пошли уголовные дела против окружения губернатора.
И кто сейчас губернатор Мурманской области?
Другой человек.
Хорошо, а когда мы говорим, вот ты начал с этого разговора, еще мы записываться не начали, ты говоришь, в советское время, потому что, понятно, мне интересно, как бы, кто они такие внутри российского общества, да?
На федеральном уровне, скажем.
Да, кто они такие в элите. Но прежде чем мы поговорим о том, кто они такие в элите, все-таки давай вот начнем с твоего тезиса. В Советском Союзе Комитет государственной безопасности, как и Главное разведывательное направление, как и Министерство внутренних дел, как и остальные спецслужбы, которые там были, если они были, все-таки подчинялись ЦК партии. И все-таки никто и никогда, наверное, даже при Андропове бы не сказал, что комитет стоит выше партийных органов. Комитет стоит выше.
Это да,
ну,
это...
советской власти понятно, что выше, а вот партийных органов все-таки, наверное, нет.
Это была бы ересь.
Это
да,
была бы ересь.
И то есть, ну, как сказать, да, исключая Андропова, все-таки руководство ЦК КПСС, руководство КПСС, как его называть?
Ну да, политбюро, генсекретаря, да. Все-таки они могли там вызвать на ковер и пропесочить.
Да, то есть партия первична. Если вспоминать еще сталинские времена, хотя мы не любим исторические аналогии, да, скольких руководителей ЧК перемололо, ну, получается, партия. Не само же ЧК себя жрало.
Ну, слушай, это классная тема, на самом деле, да, кто кого избивал и изничтожал. Смотри, если мы говорили о том, что... Ну, это такая старая-старая тоже, старая-старая мысль. Мыслишка о том, что вот администрация президента у нас теперь место ЦК партии. Место, собственно говоря. Вот центральный комитет. Да? То есть центральный комитет, администрация президента должна быть сверху ФСБ. В дискурсе, в кавычках, в нашем как бы дискурсе, есть две версии. Есть версия, которую продвигают некоторые независимые издания, о том, что Кириенко в любой момент дня и ночи снимает трубку, говорит, значит...
Возьми того!
Мне четырех жандармов. Немедленно отправьте карету фельдъегеря и четырех жандармов по адресу Навального и арестуйте его. Да, то есть, что ФСБ это, в общем, как политический институт. Это просто мускула.
Предата КП.
Предата КП, да. Мы с тобой продвигаем совершенно другой нарратив о том, что это автономные изначально от АП люди, то есть уже не ситуация КГБ-ЦК, а ситуация есть какое-то КГБ, есть какое-то ЦК, и как-то они друг с другом примерно и договариваются.
И кто главнее, иногда. Мы не очень
понимаем. И кто главнее, мы в моменте не всегда понимаем.
Ну, можно вспомнить материал издания «Проект». В нем говорится о том, что Кириенко собрал на совещание политологов и спрашивал у них, а как вот сейчас может нам Навального посадить?
У политологов все-таки,
да, это да, спрашивал. Да, у политологов.
Не у сотрудника Федеральной службы безопасности.
Да-да-да, вот стоит ли Навального посадить? Да, не надо. Там. Ну,
надо, не надо.
Ну, тут сейчас не надо, да, ну не надо сажать, да. И Навального не посадили, то есть все с ним в порядке было. Сейчас же получается, что главная история нашего политического кризиса конкретно сейчас, да, то, что Навальный был отравлен, да, и он...
ФСБ, якобы...
Как он утверждает сотрудниками ФСБ, которые явно не спрашивали разрешения у Кириенко травить Навального, не травить.
Да, и не визировали, значит, вот этот вот спецсостав, получение спецсостава в админке, да, ни разу.
И у политологов.
И у политологов тоже не визировали и не спрашивали.
Да. Травить Навального или нет. То есть ситуация-то вот такая. Да, получается,
была версия, что недовольный тем, как замглава администрации президента Кириенко и управление внутренней политики ведут дела, ФСБ пошло в отрыв и отравило Навального. Это одна из известных аналитиков и политологов такую вот предлагала идею в бюллетенях своих. Что вот такой у них странный конкурс, значит, кто лучше управляет внутренней политикой.
Вот Кириенко спрашивает у политологов, посадить Навального или нет.
Да, ФСБ не спрашивает, у Кириенко отравить Навального или нет.
Но в этом случае получается, что ФСБ, которое пришло на политическую полянку, ну, если с политологами нужно обсуждать...
Посадить или не посадить, да. То, может быть, надо было посоветоваться и проотравить, не отравить.
Да, явно не советовались, да, и как бы вот сейчас мы находимся в моменте политического кризиса и международного, да, и...
Уже и международного, и внутриполитического, и политического, и какого
да,
вы
который
вообще
создан,
хотите.
По сути, вот... этим событием ФСБ, да, потому что никаких последствий, никакой аналитики ФСБ явно никто не предоставил, она ему не нужна. Сделали дело, ну, сделали.
И хорошо, да, получилось хорошо, не получилось плохо. Смотри, в научной своей деятельности я занимаюсь как бы изучением того, что называется элита или правящий класс, прости господи. Я имею в виду гражданскую элиту, да, то есть я не имею в виду генералов, МВД, ФСБ, это не мои информанты, это не мое поле. Ими же я занимался и в журналистике. Меня всегда смущало их крайне амбивалентное отношение к конторе, к ФСБ. С одной стороны, очевидно, они не любят с ним взаимодействовать. Там редко есть какие-то примеры дружбы. Ну, скажем так, у чиновника уровня типа руководитель аппарата правительства, замруководитель аппарата правительства и там замдиректора службы. Вот. Бывает, но редко. Чем моложе гражданские чиновники, тем реже они могут общаться с конторскими. И в целом такое вот отношение напряженное, недоверчивое, осторожное. То есть они как бы принимают за ними роль как бы власти, да, но это другая власть, совсем-совсем другая по своей природе. При том, что они и те, и другие бюрократы. Как в ФСБ, вот, собственно, в чем смысл анекдота, рассказанного нам президентом, премьером в тот момент Путиным, что это, в общем, тоже бюрократическая
да, только один бюрократ действует с помощью недоброго слова, а другой с помощью пистолета
еще, да. С другой стороны, часто и про сотрудников полиции, и про сотрудников ФСБ, конечно, на очень высоких этажах власти, как мне пересказывали, говорят в смысле, ну, как об обслуге. Контора, менты, да, ну, разберут.
Для нас работа.
Да, то есть, с одной стороны, где-то года, наверное, с 2000... Ну вот 15-го, 16-го, да, сделал Улюкаева, может быть, сделал Гайзера, да. Страх И при этом одновременно все еще вот этот нарратив, что ну правим-то мы, как бы, да, ну вот правящая элита-то мы, а это вот, ну, в каком-то смысле, в том числе политическая наша обслуга. И не любят они на эту тему, на самом деле, рассуждать. Ну, как бы, с одной стороны, да, чего вы ФСБ боитесь, а с другой стороны, ну, если вы их боитесь, то почему вы считаете их, ну, вашими, по сути, подчиненными? Ну, в том числе подчиненными. При этом я никогда в жизни не встречал людей, которые до такой степени хотят показать, подчеркнуть собственную значимость, чем когда общался с какими-то столичными, условно, чекистами, да, какими-то особенно, вот, может быть, молодыми среднего возраста. Да, это вот те самые, которые будут носить очень дорогие часы.
У них всегда машина.
Которые будут ездить на очень-очень дорогих машинах, при том, что чиновник уже будет ездить на Hyundai, значит, G90, а ФСБшник все еще будет ездить на BMW 7 или X6, или я не знаю, что у них там.
Ну, своя причем.
Своя, да, личная, личная, не служебная.
Ну,
да.
Был я на одной свадьбе.
Был ты на одной свадьбе, вот я все хочу, да.
Да, было очень много гостей среди сотрудников, а люди-то были...
Было очень много сотрудников среди гостей.
Да, вот я хорошо сказал, и ты хорошо сказал. Друг друга похвалили. И, в общем-то, люди-то были достаточно молодые.
Да. Люди были достаточно молодые.
А вот контингент автомобилей был...
Был достаточно дорогие.
Да. Ну, а по чину-то это все-таки были, ну, давай, лейтенанты, давай, наверное, кто-то
вот эту
капитан,
историю,
да,
про,
ну,
выпускников Академии ФСБ, которые сняли, еще тогда ТикТока не было, они сняли для Ютуба красивое видео на Геленвагенах и крутых Мерсах, они едут по Мичуринскому проспекту. Видимо, вот только закончили, сразу им дали плетку, гелик, мигалку, они поехали на работу. Их наругали тогда. Просто, как бы, занимаясь психоанализом или каким-то вот таким вот анализом службы, я вижу, что там все время людей раздирают конфликты. С одной стороны, видно, да, что молодые, например, сотрудники очень хотят показно потреблять, быть богатыми, летать куда-то. С другой стороны, есть, значит, пожилые такие умудренные, руководитель бортников, да, который дает интервью про чувственные такие умные российские газеты, где написано, что нет, чекист должен быть скромным и так далее, и так далее. Первый большой конфликт. То, как они себя хотят видеть, и то, как им можно себя показывать. Второй большой конфликт. Я перечитал историю Сутягина, да, собственно, осужден на основании какой-то фигни, но потом обменен по просьбе американской разведки. И чем мне показалась интересна эта история? Эта история очень показательная. ФСБ в суде, чтобы доказать вину людей, которых она, например, обвиняет в шпионаже, приносит какой-то фуфел, потому что реальную информацию они никому не показывают, даже себе. Да? Они никому не могут рассказать о том, как они работают. И поэтому тоже вместо ФСБ о том, что Навальный иностранный шпион, сейчас рассказывают Russia Today. То есть мало того, что им нельзя быть тем, кем они хотят, им нельзя никому рассказать, что они на самом деле делают, и поэтому все считают их идиотами. Все считают их людьми, которые ищут...
Которым можно с утречка позвонить, да?
Да, да, и поговорить про обработку гульфика трусов, да, собственно. А на самом деле, да, то, что они делают на самом деле, им рассказывать нельзя. И это какие-то не очень, по большому счету, счастливые и не очень устроенные в системе люди, как мне кажется, да, которые, конечно, бы хотели в системе власти занимать больше места, но вот смогут они или не смогут какому-то делу-то себя приспособить? Это, мне кажется, пока открытый вопрос.
Ну, попытки есть.
Губернаторы из них не получаются, извини. Из них пытались сделать полпредов, из них пытались сделать губернаторов, из них пытались сделать министров. Владимир Владимирович Путин пытался из них делать кого только не пытался.
Явно хотел.
Явно хотел. Пока мы видим, что из них иногда неплохо получаются чиновники центральных аппаратов. Ну, как сам Путин, например.
Да. Ну, есть пример, как бы, выходца, наверное, из касты, да? Это министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Но это новое дворянство. Это интересно, но это отдельный,
ну, кстати,
разговор.
Вот в этом смысле дети, кастовость, вот в этом смысле ФСБ преуспело больше остальных. У них есть дресс-код.
Ну, подожди, хорошо, но сын министра финансов Силуанова едет, значит, в Грозный и потом в Инстаграме у себя фотки оттуда публикует. Ну, то нет. Мне кажется...
Но тоже
вот на уровне, нет, на уровне не совсем больших, мне кажется, там уже нет различия. Это все дети касты, там-то уже каста общая. Когда дети пошли, уже каста общая. Конечно, у замминистра и у майора ФСБ один будет ездить на служебной хюндайке, другой будет ездить на новом BMW за 5 миллионов рублей.
Своем.
Своем. У них нет ничего общего. Они живут на двух разных планетах. Замминистра может стать пищей для полковника в какой-то момент. Может стать бизнес-партнером, может стать пищей.
Но с другой стороны, ты всегда узнаешь, что это полковник, лейтенант. У лейтенанта трешка будет BMW.
Ну, пятерочка, да.
Вот у капитана, наверное, пять. А вот у полковника, наверное, 7 или, скорее всего, X6.
Вот это, они,
а вот министра ты не определишь.
Они служилые люди или нет? Ты сейчас говоришь, что они все равно еще служилые люди. Они все равно военные по своей...
А, конечно,
ну,
это...
Погоны, да?
Ну, вместо погонов у них часы.
Вместо погонов у них будут часы. К нам присоединяется коллега, товарищ, профессор университета Лица, историк, автор книги «Русская культура загоров» Илья Яблоков. Илья, привет, добрый
привет.
День, спасибо, что пришел.
Привет.
Мы не будем на тебя вешать всю ту крамолу, что мы наговорили, значит, в предшествующей части эфира, и обсудим как бы общетеоретически.
С большим удовольствием. В качестве британского ученого готов
да,
методологическую рамку вам предоставить.
Да, да, скажи, пожалуйста, я просто приведу два факта. Первый факт. Выходит новый глава ЦРУ Билл Бёрнс, очень хорошо разбирающийся в России человек, который здесь был много, долго, и говорит, нет, вообще не Россия главная угроза США, а Китай. И в этот момент выходит президент Путин и говорит, мы главная угроза для них, они занимаются нашим агрессивным сдерживанием, а что ты, как специалист по культуре заговоров, можешь сказать о ситуации, когда не просто выдумывается внешний враг, не выдумывается внешний враг, а когда сообщество существует за счет того, что воспроизводит внешнюю по отношению к себе угрозу, экзистенциальную. Вот это какого типа сообщество? Это что за люди такое придумывают?
Ну, давай будем отталкиваться от того, что вот такого рода язык и такого рода инструменты, они вообще последние 20 лет уж точно вырабатываются тем же самым Владимиром Путиным и руководством, собственно, силовых служб. Для чего это делается? Мы можем посмотреть, что там есть определенная регулярность. Вот эти вот нарративы, они каждый год или каждые 4 года, в зависимости от политической повестки, они как-то генерируются и преподносятся, собственно, либо узкому кругу, собственно, работающих там, либо широкой публике.
Да, я имею две версии. Первая версия, что это по циклу цен на нефть, а вторая версия, что это по российскому внутриполитическому циклу.
Я бы согласился со вторым вариантом. Да, потому что я вот, когда, собственно, писал книжку, впервые это появилось в 2003 году. И это было связано с НКО, это было связано, собственно...
Говорили,
цветными революциями в Грузии и так далее. То есть это как бы история очень сильно связанная, опять же, с ЦРУ, опять же, с Америкой, с некой цветной революцией, угрозой внешней.
Методичка Джина Шарпа.
Да, абсолютно. То есть это абсолютно история такая конкретно внутриполитическая. Но я бы мог пошутить, сказать, что, наверное, все-таки товарищам нужно изучать английский язык, потому что если в Америке говорят про Китай, то, может быть, как-то по открытым источникам можно проверить.
Да. Одно из моих больших знакомств начала 2000-х годов меня привели к очень уважаемому человеку, на Старой площади он сидел. Мне сказать, что он, собственно, он вот переехал буквально вот неделями.
Сосновой площади.
Да, сосновой площади на старую. Да, я к нему захожу, все, здрасте. Такой крепкий, действительно здоровый такой русский мужик, значит, лет 50 с небольшим, двухметровый. И книжка у него на столе лежит, кожаная такая красивая, написана на ней Ига Жидовская. Я думаю, понятно все. И дальше под разговор я с ним, значит, Климов. Ига Жидовская запрещена в Российской Федерации, уже это экстремистский материал. А Климов
это... Это чтобы не читали, а то...
Да. Чтобы только спецлитература, да. Климов — это известный тоже, значит, перебежчик, написавший книгу о том, что большевики — это все, ну, не марсиане, но...
Большой заговор.
Вырожденцы, да. Заговор вырожденцев, как бы. То Климов отлично тоже зашел. Не то чтобы у каждого... Я не так много общался со сотрудниками, но...
Не оправдывайте.
Был опыт в той или иной форме, от такого, значит, продуманного антисемитизма до в самых изысканных видах расскажу, когда они говорят, что да нет, ну слушай, говорит, ну а чего, на Западе-то людей, ну, даже зомбируют, да. Но мы-то человеком оставляем все-таки, а там-то ему совсем мозги промывают. То есть людей, которые как бы объективно и честно говорили, ты знаешь, я сижу и крышую, значит, от отмывания денег, а в наличку денег в 10 российских банках. У меня вот такой план, потому что на гражданской службе есть такие люди, к которым ты приходишь, и как бы они тебе говорят, я сижу... У меня, значит, туда вагоны, сюда зерно, у меня вот такой план, через 5 лет я уйду в отставку, вот у меня вот такой KPI. Нет, когда ты разговариваешь с руководством конторы, службы, не с руководством, конечно, с руководством я не общался, но с людьми, там, занимающими какие-то позиции, они начинают тебе рассказывать теории о мире. И все эти теории, они помещаются где-то вот на градиент от антисемитизма в разных видах до теории заговоров Ротшильда, Рокфеллера, чипирования, промывка мозгов и так далее.
Ну,
так далее.
Вот доходит до чего, да, то есть секретарь совбеза Николай Патрушев,
да.
Бывший глава ФСБ, на абсолютно как бы полном серьезе цитировал Мадлен Олбрайт, бывшую госсекретаря США, о том, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь.
Да, потому что, ну, известно, что этого, она этого это ничего... не говорил.
Да. Потом это уже и Путин как бы немножко в другом виде цитировал. То есть это, ну, как бы... Вот.
Вопрос. Когда мы пытаемся их как бы сказать, это что? Это каста, это сословие, сотрудники, да? Окей, руководство. Это сложно, потому что есть очень много бывших, например, да? А они при этом говорят, а бывших не бывает. И вот вроде Ксиву он уже сдал, а он еще... Почему такой майндсет? Почему такой очень-очень специфический майндсет, в котором могут быть разные элементы интерьера, но общее устройство интерьера будет всегда более-менее одинаково?
Ну, во-первых, я думаю, работа накладывает какой-то свой отпечаток. Здесь ты все время читаешь какую-то литературу, которая специфическая, которая закрыта
бумажки,
для
которые...
глаз. У тебя есть доступ к тайне, а это, собственно, тоже такая очень конспирологическая история, когда ты открыл какой-то важный секрет, который управляет миром. Поэтому, когда читаешь эти бумаги, у тебя, наверное...
И чем больше секрет, тем лучше повышение.
Чем больше секрет, тем больше у тебя эксклюзив. Ты растешь, ты как-то ты формируешь свою карьеру. Опять же, отталкиваясь от того, что я знаю о конспирологии и какое влияние она оказывает на мозг человека, может быть, собственно, таков процесс. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что люди, работающие в спецслужбах, они все равно включены в медиапотоки. И медиапотоки, которые формируются тем же YouTube.
И Телеграмом, например,
и Телеграмом, и так далее. То есть понятно, что есть, условно, Телеграм-канал «Силовики», где там очень много, но, как известно, его ведут не силовики, а СММщики, да? Но контент-то специфический, и когда, ну, условно, ты приходишь на службу, у тебя есть друзья, у тебя есть коллеги, которые делятся с тобой информацией. Очень тяжело себя защитить, нужно же постоянно вырабатывать какое-то критическое мышление. Есть, наверное, абсолютно... Ну, не будем обобщать, да?
Есть, наверное.
Ну, я думаю, что все-таки есть разные люди, которые по-разному смотрят. Есть, я думаю, люди очень погруженные в конспирологический вот этот вот менталитет. Есть люди, вполне себе, наверное, думающие критично. Я думаю, что специфика работает. С другой стороны, мне кажется, что работающие оперативники в ЦРУ или в Моссаде, или в каких-нибудь арабских службах...
А они нормальные или ненормальные?
Ровно такие же.
Да,
ну, это же точно такой же принцип работы. Более того, они друг друга очень хорошо будут понимать, когда они встретятся. Потому что специфика работы — это плюс-минус одна и та же.
Но все время возникает вот эта асимметрия нелюбви, да, когда хочется быть главной угрозой для США, а США говорят, ты не главная угроза.
Ну, не будем путать повестку. Я думаю, что это то, что нужно было сказать в данный момент, но при этом я думаю, что люди думают на высоких офицерских
позициях.
Может
быть нормальный контрразведчик без теории заговора в голове?
Думаю, да.
То есть это как сотрудник службы безопасности в аэропорте?
Типа да. Того.
То есть вот
да.
Он как бы...
Да. Ну, есть работа, вот я, собственно, выполняю работу, и все.
И он потом берет, идет, пьет пиво, и как бы идет абсолютно домой, и все нормально, да, играет.
Ну, кстати, про общий язык силовиков — это известная достаточно тема. Если мы будем вспоминать заметку Ивана Сафронова и Максима Иванова про приход Нарышкина на пост спикера Совета Федерации, да, все-таки это не история не об отставке Матвиенко, да, вот будем так говорить, за которую они были уволены, да. И, в принципе, как бы, когда я потом... А почему вот Нарышкин-то? А все плохо с американцами, надо налаживать контакт. А как налаживать? А вот по линии силовой и разведывательной...
Типа он знает
у
как.
У нас все хорошо. Нет, все хорошо.
Все хорошо,
все,
общаемся.
Контакты есть. И вот такая дипломатия. Ну, силовая, ну, пускай. Ну, зато каналы есть.
Ну, тогда да, вот то есть я напомню, что забилось. Гражданский Сурков вынужден был встречаться с Нуланд в пограничной будке на границе, значит, с Литвой или с Белоруссией, а точно так же под санкциями Бортников совершенно спокойно летал в Вашингтон, встречался там в ФБР и ЦРУ и нормально совершенно вернулся в Москву, тоже находясь под санкциями. То есть он как бы даже, по сути, и границу-то, кажется, американскую не пересекал. Будут у нас нормальные силовики, как служба безопасности в аэропорте? Пока нет, пока, мне кажется, так. Наоборот, вот все то, что от Иго Жидовская до «они там людей зомбируют», оно, наоборот, мне кажется, выходит из конторы и медленно, но верно становится майндсетом уже элиты вообще.
Ну, так это, наверное, еще психологический момент. Одно дело, когда ты борешься с земными, такими же, как ты, кто хитрее, да, там, Штирлиц или Мюллер. А вот когда...
Кольцевая, подумал Штирли, да, издевается, подумал Мюллер.
А вот когда это уже какое-то рептилоиды помогают, либо тому...
Нужен небесный враг, я понял.
А вот с ним уже почему плохо? Ну, боремся-то вот с этим.
Ну да. На На сегодня все. С вами были Андрей Перцев, Константин Газа, присоединившись к нам, Илья Яблоков. Спасибо огромное. Вы слушали субботний подкаст «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Выходим по субботам. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Пока ждете на следующий субботний эпизод. Слушайте ежедневные подкасты «Что случилось с Владиславом Гориным». На этой неделе, неделя была короткая, вышло интервью Жанны Немцовой, дочери Бориса Немцова, о том, почему убийство политика спустя 6 лет стало еще более важным для России событием. И выпуск про Украину. О том, как президент Зеленский раскачивался, да и пошел войной на москалей. Спасибо. Пишите, что о нас думаете. Присылайте свои вопросы, идеи, соображения. Задавайте вопросы по электронной почте. podcast@meduza.io. Пока-пока.
Пока.
Спасибо, пока.